Весь доход с духовных вотчин составлял втрое большую сумму, а лет через 20 после секуляризации возрос до цифры раз в 8, превышавшей штатное содержание духовенства. Таким образом, 2/3, а потом и 7/8 всех доходов церковных имений были конфискованы и обращены на государственные надобности. Единственным голосом, раздавшимся из среды русских иерархов против этих распоряжений власти, был голос Арсения Мациевича. Одинокий и запоздалый его протест не остался без примерного наказания. Времена Никона и Иосифа Волоцкого давно прошли. Сам Арсений начертал им эпитафию углем на стене своего каземата: «Благо, яко смирил мя еси». Смирение высшего руководящего слоя русского черного духовенства перед верховной властью и ее представителем, обер-прокурором Синода, осталось характерной чертой русского строя вплоть до революции 1917 года. Непосредственно перед этой революцией оно даже усилилось правление Саблера, продолжавшего традицию Победоносцева. Страница 174. Характерным эпизодом из эпохи этого подчинения является история кощунственного посвящения в епископы ставленника Распутина монаха Варнавы, рассказанная непосредственным участником митрополитом Антонием Храповицким в частном письме к митрополиту Флавиану от 11 августа 1911 года. Уже омокается трость, и завтра государь подпишет о бытии архимандриту Варнаве епископом Каргопольским при 2000 рублей казенного жалования и единовременном отпуске хорошей суммы на архиерейский дом. Хиротония его в Москве. Как это произошло? А вот как. Саблер, обер-прокурор Синода, однажды говорил, что царь интересуется отцом Варнавой, наконец заявил, что государь желает видеть его епископом. Преподобный Дмитрий сказал, а потом Распутина придется хиротонисовать. Я начал предлагать разъяснить неудобство сего желания. Тогда он вынул из портфеля всеподданнейшее прошение свое об отставке и пояснил, что в отказе Синода он усмотрит свою неспособность быть посредником между государем и Синодом и предоставит это дело другому. Тогда я от лица иерархов сказал: «Для сохранения вас на посту мы и Черного Борова посвятим в архиерее, но нельзя ли отправить его в Бийск, посвятить в Томск и тому подобное?» Вечером 8 августа мы собрались тайно у преподобного Сергия и, вознеся немало воздыханий, решили из двух зол избрать меньшее. Таким образом, русское церковное устройство приведено было в соответствие с духовно-нравственным состоянием пастырей и паствы. Нам остается посмотреть, насколько соответствовало тому и другому самое состояние учения церкви. Здесь, как и в устройстве церкви, мы имеем дело с последствиями двоякого рода, вытекающими из исторических условий русской жизни и самого принципа восточного вероучения. Церковь должна быть непогрешима. Между тем, всякая богословская система может быть ошибочна. Следовательно, выводил отсюда, как мы уже увидели, Юрий Самарин: церковь не может иметь системы, она не может санкционировать никакого учения, имеющего своей целью логическое доказательство истин откровенной веры. Доказывая сама себе, церковь выходит из своей сферы, следовательно, лишает себя возможности безошибочного определения. В церкви лежит ее разумное оправдание, и рассудок своими вопросами, сомнениями и доказательствами не должен иметь в ней места. Доказывать догматы для членов церкви, признающих ее божественный авторитет, труд лишний. Но рационализм всегда был допускаем церковью и нисколько не противен ее духу, как орудие отрицательное, оборонительное против врагов церкви. Таким образом, православное богословие было и осталось по преимуществу полемическим, отрицательным. Таково было, как мы видели раньше, и богословие Древней Руси. Наши старинные духовные писатели в делах веры также сильно чуждались мнениями, как позднее славянофилы чуждались рационализма. Страница 175-я. Православные учения обосновывались и обставлялись доказательствами только тогда, когда приходилось противополагать их неправославным для опровержения последних. Для такой цели притом считалось достаточным в XVI веке сопоставить места из Писания и отцов по данному вопросу. Этим вопрос считался разрешенным сам собой, без всяких дальнейших диалектических словоизлияний или логических дедукций. Таковы древнерусские полемические сочинения против латинян, таков просветитель Иосифа Волоколамского и поучение митрополита Даниила. В первый раз русское богословие почувствовало себя недостаточно вооруженным, когда ему пришлось столкнуться лицом к лицу с развитой аргументацией западного богословия в споре, которого нельзя было избегнуть, в известном уже нам диспуте по вопросу о крещении королевича Вальдемара. Примечание второе. Строго говоря, первый пример более сложных богословских рассуждений представляют полемически-богословские трактаты Зиновия Атенского, но его попытка остается совершенно одинокой и не имеет никакого влияния на дальнейшее развитие русского богословия. Конец второго примечания. Тогда же нашлось и новое оружие, которое немедленно употребили в дело московские полемисты. Свой доморощенный полемист Иван Наседко оказался неспособным уследить за изворотливой аргументацией противников и совершенно растерялся перед их филологическими доказательствами. «Нас, овец Христовых, не перемудряйте софистами своими. Нам ныне некогда философства вашего слушать». Таков был последний аргумент отца Ивана. Для опровержения доводов немецкой богословской науки пришлось искать других, более подготовленных полемистов, и московское правительство нашло такого в лице киевлянина Черница Исаия. Выбор делался наспех и был не особенно удачен, но, во всяком случае, московское правительство наглядно убедилось в практической пользе киевской богословской науки, почерпнутой с того же только католического Запада. С этих пор в московское богословие проникает и мало-помалу укрепляется в нем новый элемент – католический. Любопытно, что сторонники нового направления начинают выступать открыто как раз тогда, когда интерес народной массы все более и более отвлекается в сторону борьбы за старую веру. Русские иерархи высказывают, тем свободнее, чем равнодушнее становится к их богословским мнениям паства. Первый в этом ряду богослов киевской школы Симеон Полоцкий ведет себя чрезвычайно сдержанно, смелее действует его преданный ученик Сильвестр Медведев. Горячему последователю Симеона Полоцкого кажется, что наставник чересчур уж долго задерживается на первой подготовительной стадии учительства на чтении в частных рассуждениях о Божественном Писании, и что он слишком медлит явить плоды этой подготовки тому, чему от Бога научиться, народ учите. Страница 176. И Медведев решается производить в действие словеса своего учителя. Вскоре после смерти Полоцкого в 1680 году он выступает со своей пропагандой, и содержание и исход этой пропаганды одинаково характерны для того времени, когда она велась. Католическая теория явилась впервые в русском богословии в приложении к обрядовому вопросу, и притом на первый раз с помощью этой церкви пришлось защищать уже установившийся в Москве церковный обычай. Спор шел уже с начала XVII века о том, в какой момент литургии совершается присуществление святых даров, при словах ли Христа «примите», «ядите» и так далее, или же позднее при словах священника «и сотвори у Бог хлеб сей» и так далее. Решение вопроса должно было интересовать каждого простолюдина, так как от него зависело, когда начинать и кончать тот колокольный звон, услышав который всякий православный, где бы он ни находился, спешил воздать поклонение присуществляемому хлебу. Сильвестр принялся горячо защищать поклонение и звон при словах Христа, как было принято по Фоме Аквинскому киевлянами и в том числе его покойным учителем, и как уже установилось в Москве. Противники Медведева, лихуды, восстановляли напротив греческое учение. Споры о времени поклонения хлебу возбудили сильнейшее волнение, которого не остался чужд даже и раскол. Греческая теория опять, как во времена исправления книги, являлась новшеством. Народ опять был на стороне своей старины. Но характерным образом старина защищалась на этот раз аргументами западного богословия. Это была едва ли не первая попытка самостоятельного богословского обсуждения чисто русского религиозного вопроса. Вот почему не токмо мужи, но и жены и детище везде, где случится, на пиршествах, на торжищах, в яковом либо месте, временно и безвременно, толковали о таинстве таинств, как о присуществляется хлеб и вино, и в кое время и киими словесы. Но попытке этой суждено было остаться и единственной. Старомосковская православная партия с патриархом Иоакимом во главе стала на сторону греческого мнения и собрала все силы, чтобы одолеть хлебопоклонную ересь. Учение Медведева было осуждено, и сам этот строго православный и глубоко религиозный человек объявлен еретиком и папистом. Запутанный патриархом в политической агитации приверженцев Софьи, он скоро погибнет на эшафоте. Для свободных теоретических рассуждений в области веры время, очевидно, еще не наступило. Обстоятельства, однако, изменились уже в следующем поколении. Хлебопоклонная ересь была едва ли не последним богословским спором, одинаково задевшим за живое и верхи, и низы русского общества. Дальнейшая судьба русской богословской науки, может быть, всего нагляднее показывает, как быстро духовные интересы этих слоев разошлись в разные стороны. Страница 177. Последствия и признаки этого разъединения начинают обнаруживаться с самых первых годов нового столетия. На смену отдельным обрядовым вопросам выступают целые богословские системы, слишком отвлеченные и мудреные, чтобы интересовать массу. Вопросы становятся шире и смелее, и без участия папства обеспечивает пастырям большую свободу суждений. Облегшись уже в XVII веке в схоластическую средневековую одежду, русское богословие XVIII века скоро начинает говорить мертвым языком средневековой науки, латинском. Переставая быть достоянием народа, теология становится достоянием школы. И тотчас же появляется то условное отношение к школьному обсуждению религиозных вопросов, которым воспользовался, как мы видели, Тверитинов для своей пропаганды. Представителем католической тенденции в богословии явился Стефан Еворский. Его «Камень веры», написанный в опровержении протестантских теорий Тверитиновского кружка, установлен был богословами католической церкви. Иезуитская пропаганда перевела «Камень веры» на латинский язык. Доминиканец Рибера защищал его против нападений протестантских ученых. В отпор «Камню веры» Феофан Прокопович составил ряд богословских сочинений. Католическим авторитетам Еворского, Белярмину, Бекану и так далее, он противопоставил учения протестантских богословов Геркарда, Мозгейма, Химиция и так далее. Сочинения Феофана, написанные по латыни, пользовались известностью в протестантском мире. Катехизис его был переведен англичанами, а один английский пастор принял даже православную веру, какую она являлась у Прокоповича. Таким образом, при самых первых шагах православной богословской науки в России наметились сами собой Сцилла и Харибда русского школьного богословия. Если Стефан Еворский исходил из католического утверждения, что единым преданием может быть вера, и что даже самое Писание, случайное и неполное по составу, неясное и темное по содержанию, может быть подтверждаемо и разъясняемо только преданием церкви, то Феофан Прокопович противопоставил этому протестантское учение, что Писание есть единственный источник веры, совершенный по полноте и ясности, сам по себе доказывающий свое божественное происхождение и авторитет. И если Еворский учил вслед за католическими авторитетами, что природа человека не была совершенна до грехопадения и не окончательно пала после Адама, так что ее падение есть ее собственная, хотя и извинительная вина, а ее восстание — собственная свободная заслуга, то и тут Прокопович выставил противоположную теорию протестантов. Чистая вначале, учил он, человеческая природа, была в корне искажена грехопадением. Искупление греха, невозможное в Ветхом Завете, где оно было обставлено неисполнимым для греховного человека условием строгого соблюдения закона, стало возможным лишь благодаря принесенной Христом благодати. Страница 178. Таким образом, и оправдание человека, представлявшееся у Еворского как награда за добрые дела, явилось у Прокоповича исключительным последствием веры, дарованной благодатью. Если мы прежде получаем оправдание, а потом творим добрые дела, то можно ли говорить, что добрые дела есть причина оправдания? Не есть ли они, скорее, его последствия? И если добрые дела неотделимы от веры, то естественно, что они не могут быть передаваемы от заслужившего спасения незаслужившему. Таким образом, с Феофановым учением об оправдании несовместимы молитвы за мертвых и представительство святых, индульгенции и чистилища. Так обе противоположные системы, исходя от противоположных принципов, расходились в две разные стороны. В каждом из этих двух направлений они доходили до утверждений, трудно примиримых с учением православной церкви. Ни той, ни другой системы церковь не возвела на степень своей системы, и ни той, ни другой не осудила, по выражению Самарина. Церковь терпела ту и другую, признавая в них отрицательную силу взаимной критики. С двух противоположных сторон они оберегали ее пределы. Действительно, системы Еворского и Прокоповича надолго остались пограничными знаками, отмежевавшими поле для свободной деятельности представителей русской богословской науки. Русские богословы с этих пор беспрепятственно пользовались умственными сокровищницами западного богословия, чтобы опровергать католические заблуждения протестантскими аргументами, а протестантские — католическими. Весь вопрос сводился только к удержанию равновесия, то есть к воздержанию от всяких собственных попыток богословствования в том или другом духе. Нужно сказать, что это умение держать нейтралитет далось русскому богословию далеко не сразу. Католическое направление, вынесенное из школы и проникнутое школьными риторическими и диалектическими приемами, на некоторое время продолжало и после Егорского, безусловно, господствовать в высшем преподавании. Один из киевлян, Феофилакт Лопатинский, перенес это направление из Киевской академии в Московскую, и до 40-х годов XVIII века богословие преподавалось здесь по системе Фомы Аквинского, строго схоластическом духе. Напротив, в глазах правительства с самого начала восторжествовало учение Феофана. Ловкий иерарх, умевший мирить свободу мысли с зависимостью церкви, слишком наглядно доказал власти преимущества своих протестантских теорий перед несговорчивым клерикализмом Стефана Егорского и его последователей. Та же причина содействовала преобладанию протестантского направления и в последующее время. Не говоря уже о немецком правительстве Анны, заподозрившем все православное духовенство в неблагонадежности, иерархи протестантского направления были наиболее удобными администраторами и для философски настроенной Екатерины II, и для мистически настроенного Александра I. Страница 179. Оба знаменитые иерарха конца прошлого и начала нынешнего века, митрополит Платон Левшин и московский владыка Филарет Дроздов, не скрывали своих протестантских симпатий. Филарет в молодые годы горячо сочувствовал деятельности библейского общества и говорил, что с этой деятельностью начинается пришествие Царствия Божия.